Разгадать Россию. Найти подходящий аршин. Урок «Россиеведение».
16 часов 6 минут в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8 FM, в студии Ольга Байкалова. Это урок «Россиеведение». И сегодня, 17 октября, вы знаете, ровно 110 лет назад, 17 октября 1905 года императором Николаем II был подписан высочайший манифест об усовершенствовании государственного порядка. Называемый его «Октябрьский манифест». Сегодня об этом и будем говорить. И не только предпосылки, революционные события. Так что хороший повод об этом поговорить с нами в студии старший научный сотрудник Музея современной истории России, историк Александр Фролов. Александр Александрович, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Давайте сразу напоминать координаты прямого эфира, чтобы слушатели подключались к нашей беседе. 7373948 — это наш студийный телефон по коду 495. СМС-сообщение 925-48-94-8. Лента Твиттер говорит, МСК работает для вас. И сообщение с сайта зачитываю. Но я думаю, что перед тем, как говорить о самом манифесте, все-таки стоит начать с предпосылок, что послужило поводом к написанию этого манифеста, какие события происходили в Российской империи.
Ну, давайте начнем с того, что это действительно событие знаковое, событие, которое определило историю нашей страны и стало, безусловно, очень важной вехой в развитии России начала 20-го столетия. И событие, которое действительно означало, что постепенно, шаг за шагом, не без существенных трудностей, проблем, ну, Российская империя превращалась в государство с новым политическим строем. Это, прежде всего, парламентская монархия. Это страна, где самодержавие получают законодательные ограничения. То есть, таким образом, Россия превращается в государство, где все в большей мере утверждаются права и свобода граждан, которые к этому времени постепенно все явственнее входили в практику жизни государств Западной Европы и Америки. То есть в этом плане России шло определенное сближение политического строя системы нашей страны, Российской империи, начала 20-го столетия с практикой жизни, политики и общественного строя государств Западной Европы и Америки. То есть таким образом это был очень важный процесс, которым было положено начало.
Александр Александрович, а кто в тот момент в далеком, там, не знаю, 1905 году решил, что парламентаризм — это именно то, что необходимо России?
Вы знаете, я бы ответил на этот вопрос так. Решила этот вопрос сама история. Сама история здесь повлияла самым существенным образом. Ну, давайте вспомним контекст. Контекст исторический, связанный с этими великими событиями. Россия переживает нелегкие времена. Это события русско-японской войны, которая для России была далеко не самой успешной. И это внутренний кризис, который принял самый глубокий характер. Это, разумеется, события, ну, так называемой первой русской революции. Почему говорю так называемой? Потому что существуют различные мнения, но все-таки традиционно у нас в литературе и так, в общем-то, преподносится, что это была первая революция, революция 5-7 годов, ну или просто революция 5-го года. 1905 года. Это событие, которое начало глубокого кризиса экономической и политической системы государства, ну, прежде всего, политической. Напомним, что на начало 20 века Российская империя — это была единственная страна из великих держав с самодержавной неограниченной монархией. Отсутствовали основные права и свободы населения России, в отличие от наших соперников на мировой арене, которые постепенно внедряют практику парламентаризма на этом отрезке истории. И само по себе это обстоятельство не делало Россию слабой, не делало Россию слабее, чем другие державы, которые могли стать нашими соперниками, и так случилось в годы Первой мировой войны. Но другое дело, что, как показала история, политическая жизнь России, политический строй России не мог с достаточной адекватностью отвечать на те вызовы времени, которые имели место тогда, в конце 19-го, начале 20-го века. Я поясню, что я имею в виду сейчас. Но прежде всего, это бурный рост российского капитализма и небывалый промышленный подъем. Россия переживает период если не расцвета с точки зрения экономики, то очень серьезные подвижки происходят с точки зрения индустриализации. И напомним, что рубеж столетий — это время, известно так же, как иногда его называют, первая русская индустриализация, время самое успешное для, с точки зрения именно экономического, социального развития государства.
То есть политическая сфера не успевает за экономическим развитием?
Получилось вот так. То есть Россия входит в клуб ведущих мировых держав с точки зрения экономического роста. Более того, кстати, по темпам самого экономического роста Россия опережала другие ведущие государства той эпохи, Америку, и Великобританию, и Германию. Другое дело, что мы еще догоняли, так сказать, наша модернизация была догоняющая, мы пытались присоединиться к этому элитарному клубу и догнать в развитии ушедшие, так сказать, вперед страны, которые ранее начали свой путь капитализма. Но вместе с тем с точки зрения экономики, подчеркиваю, это было время весьма успешное. Рубеж столетий и, ну, там, разумеется, были кризисы, экономические кризисы, которые охватывали все развитые страны, в том числе и Российскую империю, она была от этого не свободна. Но вплоть до начала Первой мировой войны эта эпоха в целом существенного экономического подъема нашего государства. И вот эти сложные процессы промышленного роста, становления капитализма в России – они вступают в серьезнейшее противоречие с политической практикой, которая тогда была в России. Это, безусловно, тема необъятная совершенно.
Это понятно. А вот чем был обусловлен этот экономический подъем? Потому что многие говорят, отменили крепостное право, это способствовало тому, что к концу века у нас пошла индустриализация, но отменили крепостное право, это способствовало тому, что к концу века люди поняли, что у них должны быть политические права.
Да.
И вот оно основное противоречие.
Конечно, именно история тех, собственно, тот период истории показал, что эти процессы, они не то чтобы процессы политического и экономического развития, они не то чтобы они разнонаправленные, но они могут друг с другом не согласовываться по, так сказать, временному интервалу. То есть,
конечно, история не знает сослагательного
наклонения,
но хочется спросить, а что бы было, если бы в 1861 году мы не отменили крепостное право?
Это вопрос вопросов. Ну, начнем с того, что не прошло бы ничего такого экстраординарного вот непосредственно в тот момент.
То есть, условно говоря, если бы мы начали сначала с политической программы, только потом под политическое основание мы подводили экономику, и отмена крепостного права произошла бы гораздо позже.
Дело в том, что этот вопрос, наверное, не имеет ответа, к сожалению, или, к счастью, я не знаю, но ответа он не имеет. Случилось так, как случилось. Но действительно, в данный период наступает момент, когда различные, так сказать, моменты, связанные с сугубо экономическим, социально-экономическим развитием государства, входят в противоречие с политической практикой. Это рубеж столетий. И здесь, прежде всего, как бы надо отметить, что то, что вы сказали ранее, отмена крепостного права, она заложила те очень серьезные, прежде всего, социальные проблемы, или, как тогда говорили, вопросы русского общества, русской жизни. Рабочий вопрос, аграрный или крестьянский вопрос, национальный вопрос, прежде всего, рабочие и крестьянские вопросы или проблемы, да, которые стояли на повестке дня, они были не решены. Отмена крепостного права, величайшее событие русской истории, без всякого сомнения, оказавшее, так сказать, огромное влияние на наш исторический путь, вместе с тем, это был, так сказать, государственный акт, который отнюдь не был лишен противоречий и, может быть, даже каких-то неких ошибок, допущенных его творцами. И, соответственно, вот огромная многомиллионная крестьянская масса, как показали события 5-го года, потом 17-го года в России, то есть события революции, огромная крестьянская масса русского населения, многомиллионный народ, он действительно искал пути выхода из этого кризиса, который сложился к этому времени. Прежде всего, земельный вопрос интересовал
простых
крестьян.
А как искал пути выхода, если к октябрю 5-го года 2 миллиона человек бастовали? Они бастовали, о каких путях выхода идет речь?
Совершенно верно. Дело в том, что, революция 5-го года — это сложнейший клубок противоречий. Мы сейчас говорим о тех, кто бастовал в октябре 5-го года. Мы говорим сейчас о, прежде всего, служащих и рабочих. Ну, крестьяне бастовали, крестьяне устраивали восстания в деревнях, громили помещичьи имения, поджигали дома помещиков, захватывали инвентарь, проводили самовольный раздел помещичьего имущества, земли, вот. Тем самым как бы снизу решался тот самый земельный вопрос, аграрный вопрос, который мучил Россию. То есть крестьяне были недовольны своим положением и пытались в меру своих сил, ну, чаще всего это выливалось в такие незаконные, так сказать, акты, как разгромы имений, пытались этот вопрос решить. Разумеется, правительство этому противодействовало.
А в таком случае, почему Николай II пошел по пути либерализации законодательства вместо того, чтобы ужесточить наказание за подстрекательство, бунты, поджоги, разгромы, воровство? Почему пошли либеральным путем?
Ну, давайте вспомним, опять-таки, контекст эпохи более конкретно, да, события весны, лета, осени 5-го года. Революция в разгаре, да, нарастает волна народных выступлений. Пока еще это не вооруженные массовые народные восстания, пока еще до этого не дошло. Это будет впоследствии, это будет в 6-м году, когда прокатится волна именно крестьянских погромов, помещичьих имений, и Столыпин ведет военно-полевые суды. Угу. Это будет немножко позднее. Но ситуация постепенно нарастает. Мы помним, июнь 5-го года, восстание на Потемкине. Были другие восстания в армии, на флоте, не столь известные. Тем не менее, это тревожный звонок, сигнал к тому, что в случае, если ситуация будет усугубляться, армия может выйти из-под контроля правительства. Тогда крах, потому что, как вы, может, не предлагаете, но такое предположение высказали, да, как решить вопрос силовым путем будет уже невозможно. Это случилось, кстати, спустя 12 лет, в 17-м году, когда армия вышла из-под контроля правительства, и это привело к падению монархии. В 5-м году этого еще не было, но тревожные звонки уже звучали. И затем события нарастают. И вот мы сейчас подходим к осени 5-го года, когда на повестке дня становится событие Октябрьской политической стачки, или всеобщей Октябрьской стачки. Вот упоминаемые вами 2 миллиона восстававших рабочих и служащих. Ведь остановилась вся страна. Крупнейшие промышленные индустриальные центры страны были парализованы. Транспорт не работает. Почта, телеграф не работает, связь почти не функционирует, не работают фабрики, иные предприятия и госучреждения. Ведь бастовали и госслужащие также, не будем этому забывать. То есть Россия вступает в полосу очень серьезного, может быть, системного кризиса и политического, и во многом экономического, потому что останавливается сквозь, собственно, экономическая жизнь страны, железные дороги, транспорт, да, самое важное, как говорил, так сказать, в отчаянии Витте, когда он пытался пробраться в Петергоф, к резиденцию императора Николая II, чтобы ему преподнести свой доклад о положении в стране. Транспорт не работал, железные дороги были блокированы забастовщиками, и пришлось забираться на катере, так сказать, морским путем. Витте говорил, что, ну, что это за ситуация, когда к императору мы чуть ли не вплавь должны набираться. То есть хаос, развал и анархия грозили вот наступить буквально с минуты в минут.
И в таком случае сразу возникает вопрос, а почему в условиях системного кризиса, абсолютно очевидного, Николай II был уверен, что документ, так называемый Октябрьский манифест, поможет решить проблему сложившуюся?
Вы знаете, здесь надо отметить, что он отнюдь не был уверен, что это поможет решить сложившиеся проблемы. Николай II, Николай Александрович, человек совершенно загадочный, очень сложная фигура, очень противоречивая, заслуживает, безусловно, отдельного рассказа, отдельного разговора, но не будем забывать, что это был человек, который искренне верил в незыблемость, нерушимость самодержавной власти, ее необходимости для сохранения спокойствия, порядка в России. И вот здесь наступает, опять-таки, уже личная драма, личное противоречие. Мы сейчас говорили о противоречиях русской жизни, да, а сейчас вот мы подходим к противоречиям, связанным именно с менталитетом, мировоззрением самодержца Николая II. Он человек, который с детства был убежден в том, что именно самодержавие, в том виде, в котором оно было передано ему от его отца, Александра III, это форма правления, это единственная возможная форма существования России на данном историческом этапе. Ну, сказать, и в будущем также. То есть демократия, либерализм, это может быть и хорошо, но не для России точно. Да? Для России это не подходит в силу разных причин. Это в этом был строго убежден, надо сказать, наш император. И в октябре 5-го года он отнюдь не был уверен в том, что меры по либерализации, вот, меры либерального характера и созыв парламента, эти меры позволят решить вот этот вот кризис. Другое дело, что это вот эта драма, которая разворачивается тогда в Петергофе, в резиденции императора, драма разрешилась тем, что все-таки он был вынужден пойти на эти реформы и издать манифест 17 октября. Уверен, он отнюдь не был в том, что это принесет успех.
Урок «Россиеведение» сегодня для вас ведет старший научный сотрудник Музея современной истории России Александр Фролов. Друзья, подключайтесь к нашей беседе. Я вижу, уже есть вопросы. Кстати, сразу было решено, что Октябрьский манифест будет писать Сергей Юльевич.
Это было решено не сразу, но были проекты, которые были поданы императору от разных сановников, не только Витте над этим работал, но так получилось, что на тот момент Витте, пожалуй, самая влиятельная фигура, самый
опытный
политик, разумеется, человек, который, ну, давайте вспомним, да, август 5-го года, он в Америке, он в городе Портсмут, где участвует в мирной конференции, русско-японские переговоры, которые завершили русско-японскую войну. И Витте проявляет себя как блестящий дипломат, человек, который, ну, спас Россию от, ну, самых позорных условий мира. Mm-hmm. Россия, конечно, сказать, уступила часть земли, Юго-Сахалина была отдана Японии, но, как сегодня очевидно историкам, это были далеко не самые тяжелые потери. И во многом именно благодаря искусству Витте как дипломата, как государственного деятеля, мы отделались, что нас легким испугом. Да, даже контрибуции не уплачивали. И хотя в обществе Витте прозвали полусахалинским, да, но все-таки половина Сахалина лучше, чем весь Сахалин отдать врагу. Да, соответственно, Витте себя проявляет как очень мудрый государственный деятель, как человек опытный. И, безусловно, вот в этой ситуации он стал той фигурой, которая, если не спасла Россию, но предложила вариант решения. Именно поэтому вот его проект сыграл такую важную роль.
Ну, я думаю, что к фигуре Витте мы сегодня вернемся обязательно. А по текущим событиям ваши вопросы, друзья, 7373948 по коду 495. Это наш студийный телефон. У вас есть возможность задать вопрос нашему историку. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Александр.
Да.
Вот как вы считаете, есть ли связь вот развития парламентаризма в России и событиями, которые случились в 17 году? Вот я считаю, связь есть. Центральное событие – это выступление в Думе Милюкова под названием «Глупости или измена». Вот. А кроме того, вот скажите, пожалуйста, вот прокомментируйте высказывание Деникина, когда он говорит, что причиной развала послужили большевики. Это не так. Россию развалили другие, а большевики – лишь поганые черви, которые завелись в гнойниках ее организма. Вот как бы вы нормальным языком назвали вот эти гнойные процессы? И вот парламентаризм, он ускорил развитие этих гнойных процессов? Или какой он?
Спасибо большое, Александр Александрович.
Спасибо.
Вы знаете, да, что Жириновский не так давно выступал в Думе, сказал, что если бы не было Октябрьского манифеста, который принято считать, ну, как бы, днем рождения российского парламентаризма,
да,
то
да,
не было бы Государственной Думы, и никто бы не потребовал отречения царя,
да,
и так далее, и так далее. Логика понятна.
Логика
нашего слушателя.
Логика понятна, да. Ну, опять-таки, отвечу как историк, скажу так, есть наша с вами логика граждан, которые хотят, чтобы была стабильность, чтобы не было революции, не было крови. Но есть еще неумолимая логика истории, которую побороть пока еще никому не удавалось. Никогда. И с этой точки зрения, что происходит с Россией в начале 20-го столетия? Бурное экономическое развитие. И одновременно Россия вовлечена в процессы на мировой арене. Сложнейшие процессы, которые приводят к событиям мировой войны и затем приводят к крушению четырех империй, которые участвовали в этой войне. Напомню, что не только Россия потерпела крах. Да? Германская империя, Австро-Венгрия, Османская империя и Российская империя. Вот четыре огромные державы, определявшие ход в той или иной степени европейского развития, они потерпели крах. То есть будем, скажем так, откровенны и скажем, что сегодня большинство исследователей утверждают, что без Первой мировой войны, если бы, допустим, этот конфликт бы не начался, это трудно себе представить, он назревал давно, но если бы вдруг этого бы не случилось, мировая история, в том числе и, безусловно, российская история, пошла бы, я не говорю, лучше, хуже, я не говорю, что избежали бы революции, но то, что она была бы другой, наверное, удалось бы избежать тех страшных кровопролитий, которые имели место в нашей истории, действительно, это так. Это события мировой войны повлияли самым решительным образом на ход нашей российской истории. В этом отношении напрямую винить парламентаризм, да, парламентаризм равно анархия, беспорядок, хаос, убийство и так далее, это, безусловно, неправильно. Это глубокая историческая ошибка и заблуждение. И второй вопрос был
о Деникине, да, о событиях, которые происходили перед революцией.
Да, ну, то, что не большевики развалили Россию, но здесь Деникин выступает как эксперт, который непосредственно участвовал в этих событиях, да, был современником, участником событий, и, наверное, такое признание от одного из вождей белого движения, оно дорогого стоит. Но человек, который явно не был заинтересован в симпатиях к проявлению симпатии к большевикам, действительно, он как очевидец, и он пытался играть роль такого беспристрастного свидетеля, историограф событий, он сказал то, что, в общем-то, подтверждается фактами. Угу. Действительно, Российская империя переживает кризис в 15-16 году, именно связанным с событиями, прежде всего, мировой войны. Это повлияло очень-очень существенным образом. И, опять-таки, здесь винить парламентаризм, Думу или большевиков будет исторически некорректно, неверно. Опять-таки, ни в коем случае не утверждаю, что не было бы революции, да, и все было бы замечательно и хорошо, если бы не война, но то, что это повлияло в тот период истории, повлияло сам прямым образом, это совершенно очевидно.
605-й пишет манифестом 61-го года, 1861-го не закончилось. Почти 20 лет после издавали указы о запрете барщины. Крестьяне и помещики пытались совместно избежать разорения, им не дали, и в результате все бросали, бежали в города, чтобы выжить. Вот, пожалуйста. 7373-948, телефон прямого эфира. Сегодня мы обсуждаем события, которые предшествовали подписанию Октябрьского манифеста и то, что произошло, собственно, дальше. Ваши вопросы нашему гостю. Напоминаю, у нас в гостях историк Александр Фролов. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь, меня зовут.
Здравствуйте.
Вот у меня такой вопрос к вашему гостю, историку. Скажите, а чего не назвать главные причины вот этой революции? То, что были помещики, то, что экономический курс был неверный. Все это привело к революции. А большевики только спасли уже страну от полного краха. А не что-то придумывать и выдумывать, либеральные сказки
рассказывать. Понятно, понятно. Спасибо за вопрос.
Вопрос-реплика, да, ваш комментарий.
Да, ну, очень хороший вопрос. Вопрос, я так понимаю, вымученный, да, нашим слушателям. Почему прямо не сказать о вине, видимо, наших правителей, которые провели неверный экономический курс. Но, уважаемые радиослушатели, я прошу просто принять во внимание, что люди, которые определяли экономический курс развития России, просто и политический курс развития России на тот, в тот момент, это не мы с вами. Мы с вами знаем, как все произошло. Те люди, которые тогда были вовлечены в события, они реагировали в меру своих возможностей на вызовы времени. Реагировали с опозданием, или правильно, или неправильно. Это вопрос, который историки изучают.
С тем же успехом можно провести аналогию 70-х, 80-х. Люди, которые занимались экономической политикой Советского Союза, не могли подумать о том, что произойдет в 91-м году.
Маленький нюанс. Я даже скажу вам так. В 70-е, 80-е, наверное, далеко не все те, так сказать, мероприятия, которые следовало бы провести, были проведены, да, чтобы избежать краха Советского Союза, как показали дальнейшие события. Но вот в начале 20-го столетия российская элита, она ясно понимала те вызовы времени, которые стоят на повестке дня. И процессы, связанные с реформированием всего общества, они развивались. И, собственно говоря, события революции — это ведь то, что подтолкнуло нашу элиту, императора, его, так сказать, соратников, подтолкнуло к преобразованиям, и будем честны, ведь Николай II, несмотря на весь свой консерватизм, который я вот подчеркивал недавно, он был вынужден, но он решился на этот шаг, который изменил политическую систему России.
Если правители прекрасно понимали все вызовы начала 20 века, это должно было быть отражено в Октябрьском манифесте. Тогда, если можно, по пунктам, какие позиции были в нем сформированы?
Ну, давайте так. Прежде всего, это дарование прав и свобод населения. Свобода вероисповедания, свобода собраний, союзов, политических партий. То есть впервые политические партии, которые к этому времени уже существовали, но они существуют подпольно, либо за границей, и партии получают возможность действовать легально, на легальной основе, проводить свои дебаты, проводить выборы, участвовать в выборах в Государственную Думу. Впервые в России объявлялось, что будет создан реальный парламент, который будет иметь реальные законодательные полномочия. То есть избирается некий орган, который так или иначе влиял на расстановку сил в правительстве и, безусловно, ограничивал русское самодержавие. Государственная Дума в этом отношении, которая была избрана годом позже, да, в 6-м году, это начало очень сложного, очень трудного процесса становления нашего парламентаризма. И этот процесс, который надо было пройти с трудом, да, не без проблем, но это был ход мировой истории. Напомним, что избирательное право и становление парламентов, они тогда, все это тогда проходило в ведущих государствах, и Россия была частью этого процесса.
Итак, друзья, это урок «Россиеведения». В октябре 1905 года Николай II пошел на то, чтобы превратить Российскую империю в буржуазную конституционную монархию. Продолжим нашу беседу после выпуска новостей.
Урок «Россиеведения».
16:35, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8 FM, урок «Россиеведения», в студии Ольга Байкалова. И сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник Музея современной истории России, историк Александр Фролов. Александр Александрович, еще раз здравствуйте. Мы продолжаем беседовать про Октябрьский манифест. И многие, кстати, историки отмечают, что Европа, например, в начале 20 века о всеобщем избирательном праве только мечтала. А вот у нас, пожалуйста, у нас начали этот процесс реализовывать гораздо раньше, чем продвинутые европейцы. Очень много можно говорить о парламентаризме, слушатели, вы активно. Уважаемые друзья, вы спорите на смс-портале. Предлагаю вам выходить в прямой эфир и в прямом эфире уже задавать вопросы нашему гостю. 7373948 – это телефон прямого эфира по коду 495. Не обязательно было разрушать Россию, разрушение Советского Союза, это возмездие, восклицает Арбат Реал. Но сегодня мы все-таки про события начала 20 века, друзья, говорим, поэтому ваш вопрос нашему эксперту. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Я бы хотел задать такой вопрос, очень простой, в общем-то, и, может быть, даже отчасти тупенький такой. Не кажется ли, вот, уважаемому гостю, что причиной всех бед во все времена, вот, во всех государствах, это воровство власти всегда было.
Спасибо.
И с этого начинается, все перестройки, вот, все изменения, коренные изменения во всех государствах.
Спасибо.
Спасибо. Да, еще один так, злободневный вопрос. Угу. Будем откровенно.
Ну вот, как вы видите, мы живем с вами в 2015 году, смотрим на историю Российской империи, мы как-то в какой-то степени ее романтизируем. Валюги-то были в начале 20 века?
Вы знаете, вот спросил радиослушатель, кажется ли мне? Нет, не кажется. Так, в разные, так сказать, периоды истории, в разных государствах причины кризиса были тоже самыми различными.
Uh-huh.
И в Российской империи начало 20-го столетия чиновничий аппарат, это несколько сотен тысяч служащих самого разного ранга. И напомню, что этот аппарат был перегружен работой, он просто не справлялся функционально своими обязанностями. Ну, средний чиновник должен был просматривать сотня, если не тысячи документов ежедневно и ставить свои резолюции. Это, кстати, это относилось, кстати, и к деятельности государя-императора. И, соответственно, вот эта перегруженность, она накладывала свой отпечаток на эффективность работы аппарата. И если мы говорим о том, что была коррупция, было взяточничество, это было связано не столько с тем, что коррумпирован был сам аппарат, что чиновники брали взятки и разваливали наше государство, да, вот так, как выразился радиослушатель. Нет, это не так. Это было связано с тем, что на тот момент это была одна из форм функционирования аппарата управления, собственно, и это был способ просто решения вопросов в ускоренном порядке, потому что при той перегруженности работы, от которой страдал госаппарат, дело, которое нужно было решить в течение нескольких дней, оно могло годами находиться в канцеляриях, и так и могло так и не быть решено.
Угу,
соответственно,
угу.
Здесь коррупция, взяточничество чиновников начала 20 века, они имели своими корнями не столько моральное падение нашей элиты, нашей власти, и не столько, сколько просто объективные моменты, связанные с неразработанностью этих проблем, проблем вот бюрократии, эффективно функционированной бюрократии в России 100 лет назад. Это были объективные проблемы, они решались так или иначе. решить их не позволила революция 17-го года, которая привела к краху империи. Вот я бы так ответил на этот вопрос.
Угу. В однопартийном союзе о парламентаризме говорить очень забавно. После очередного обновления страны в 91-м, насколько парламентаризм соответствует канонам, спрашивает 57-й, можно сказать, что прерывалась традиция парламентаризма в советские времена? Или она так или иначе существовала, но в достаточно измененной форме?
Я бы сказал, что если она и существовала, то в очень сильно измененной форме. Ну, парламентаризм Российской империи начала 20 века был гораздо более приближен к тому пониманию парламентаризма, который, собственно, это как-то описывается в литературе, в исследованиях. Парламент стоял из различных политических партий. Это избирались партии, они вели партийную борьбу. И выборы, кстати, я отмечу, что выборы не были не всеобщими в Российской империи, безусловно, но они были свободными. Другое дело, что в выборах не принимали участие женщины, военнослужащие. Ну, отметим с вами такой момент. Как вы уже заметили, в тот период истории всеобщего избирательного права не существовало нигде в мире.
Вообще.
Да. Да. Исследователи называют ряд стран. Это Норвегия, которая ввела в 13-м году всеобщее право для мужчин и для женщин.
И 15-е Дания.
В конце 19 века, по некоторым сведениям, Новой Зеландии, ну, государство далеко весьма, сказать, от нас, да, было введено всеобщее избирательное право. Это вот на этом примеры исчерпываются, да. Угу. В ведущих государствах Западной Европы, Америки, да, это примерно середина 20-го столетия, когда получают равные права мужчины и женщины на выборах в органы власти. То есть в этом отношении Российская империя, она, если и не шла вровень с ведущими государствами, но она отставала отнюдь не так глобально, процесс развивался, и он шел, видимо, в правильном направлении, процесс по формированию истинного парламентаризма, угу, как мы его понимаем сегодня, и, безусловно, после революции 17-го года ничего подобного мы сказать не можем о советском парламентаризме, если вот так можно его назвать.
Вот смотрите, что происходило вот после... Хорошо, в октябре 1905 года подписывает Николай II Октябрьский манифест. В 17-м году происходит революция. Что происходило в этот промежуток времени?
Российская империя, Россия в этот промежуток времени переживает период сложной, болезненной трансформации, модернизации. Это был очень многоплановый процесс, не свободный от внутренних противоречий, но вместе с тем, ну, как мы отметили, прежде всего, скажем, что это время быстрого экономического роста. По темпам экономического роста Россия даже опережала своих конкурентов, стран Западной Европы, Америки. Мы вошли в клуб ведущих государств мира по уровню промышленного, прежде всего, развития. Вместе с тем нарастают вот те самые противоречия русской жизни, о которых мы с вами говорили. По-прежнему это аграрная страна с массовым крестьянским населением, да, более 85% населения, крестьяне, сельские жители. Россия страна аграрная, большинство населения живет в сельской местности, и в этом тоже были противоречия, потому что промышленность нуждалась в рабочих руках, рабочей силе, которой не хватало. А по-прежнему пролетариат — это рабочий класс, это очень небольшая группа населения. И вместе с высокими темпами экономического роста нарастают и социальные проблемы. Тот самый рабочий вопрос и крестьянский вопрос, они так и не были решены я не говорю к 17-му, я говорю к 14-му году, к началу Первой мировой войны. Это очень важный момент, именно так подчеркнуть, потому что то, что было в России во время войны, это отдельная тема, да, и война наложила свой отпечаток на весь процесс модернизации и внутреннего развития, безусловно. Поэтому к 14-му году глубочайшие проблемы, они решались, но решены еще не были. И здесь, конечно же, огромное значение имела Столыпинская реформа, процесс его преобразований, который Столыпин начал, причем реформы охватывали разные области русской жизни, это не только аграрная сфера, это и реформы в области рабочего законодательства, это и реформы народного образования. Кстати, Столыпин был одним из тех, кто активно выступал за введение всеобщего обязательного начального образования для всего населения, то есть впервые правительство предпринимает реальные шаги по внедрению всеобщего начального образования в России, и этот процесс шел в абсолютно правильном, нужном направлении для страны. То есть проблемы, которые были на повестке дня, они решались русской элитой, эти проблемы были очевидны, они решались. Правильно или неправильно они решались, это вопрос очень дискуссионный. Но отметим, что по Столыпинской реформе 2,5 миллиона домохозяйств выделились из общины, то есть стали собственниками своей земли, и этот процесс шел по нарастающей. Другое дело, что это был период не скорый, это был период, который требовал времени. И здесь, безусловно, вмешивались другие факторы, факторы, связанные с тем, что не всегда правительство успевает во своих решениях за вызовами времени. И к 2014 году ситуация вновь обостряется, вновь нарастает волна рабочих протестов, рабочих выступлений. Это происходит весной, летом 2014 года, то есть накануне начала Первой мировой войны. И что было бы в дальнейшем, мы с вами так и не узнаем, потому что война была объявлена, и Россия переживает патриотический подъем. Да, огромное количество народа убежденно в том, что война закончится через несколько месяцев, приветствует начало боевых действий. Мы себя рассматриваем как страну, подвергшуюся агрессии, страны Германии. Именно нам ввели войну да, в августе 2014 года. И здесь Российская империя вступает в боевые действия, связанные с противостоянием держав в годы Первой мировой войны. Отмечу, что военные аналитики разных стран в той эпохе не считали, что война продлится столь долго. Здесь, так сказать, российские военачальники, наши военные эксперты, они не отличались от их английских коллег или германских. То есть все рассчитывали, что это будет короткий конфликт, максимум полгода, может быть, год он продлится. Закончился победой одного из блоков. И, разумеется, в России, не верили, что это будет победа стран Антанты.
Но этого не случилось.
Да, не получилось, не получилось. И, как мы отметили, именно Первая мировая война определила ход тех событий, вмешался вот внешний фактор, фактор внешней политики, который и прервал вот этот трудный, сложный процесс русской модернизации, трансформации России. Ход развития России по пути парламентаризма, он был прерван именно с началом войны. И здесь, подчеркиваю, именно 2014 год это определяющий, конечно, это не 17-й год. 17-й год — это следствие тех проблем, которые нарастали уже в годы войны. Вот к 2014 году Российская империя — это одна из ведущих государств Европы, мы отставали с точки зрения социального развития, финансового, экономического, но это отставание не было глобальным на тот момент, и разрыв сокращался с каждым годом. Опять-таки, нам не суждено знать, что было бы в дальнейшем, но процесс был именно таков.
Это урок «Россия-ведение». Напоминаю, что у нас в гостях старший научный сотрудник Музея современной истории России Александр Фролов. У вас есть возможность поспорить с нашим гостем, уважаемым историком, или задать ему вопрос. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вот есть свидетельство, историков, писателей, о том, что слова министра внутренних дел одному деятелю общественного Европы о том, что 56% населения России дают 50% революционеров. Были ли они представлены в парламенте?
Спасибо.
Спасибо. Так, вопрос с намеком, я так понимаю, да, на некие обстоятельства. Наверное, радиослушатель имеет в виду еврейскую интеллигенцию, которая давала этот высокий процент революционеров, участников революционного движения, да, я так понял. Потому что напрямую не было сказано, да, или просто интеллигенцию, да. Поэтому здесь вопрос сформулирован, для меня неясно, то есть на что отвечать, да. То, что основные лидеры, вожди революции были выходцами из интеллигенции.
Да.
Это объективные обстоятельства, которые, наверное, связаны с общим ходом вещей, да, и здесь вряд ли стоит винить нашу интеллигенцию, в тех бедствиях, которые Россия подверглась, разные были факторы. Но другое дело, что не справилась, да, наша элита, политики, которые пришли к власти в 2017 году, не справились с тем валом проблем, которые обрушились, да, на них и не смогли удержать свою власть. Это привело к событием октября 17 года, становлением советской власти и уже началом новой эры нашей истории. Но, опять-таки, вызовы времени, они были очень серьезными. Вот то, что с ними не справились, это другой вопрос. Но проблемы носили объективный характер. И, скажем так, в царской России эти проблемы ясно понимали, их пытались решить, их решали, да, подчеркиваю.
Существует такая точка зрения, что русскому человеку просто не хватило терпения дождаться результатов реформ. Поэтому произошли события 17-го года. Насколько оно распространенное вообще? Очень часто от историков я слышу эту фразу. Русскому человеку не хватило терпения дождаться результатов реформ. Да, вы сами отмечали, что все вот эти вот реформы, это процесс не быстрый.
Трудно сказать, хватило ли или не хватило. Я бы сказал так, не русскому человеку не хватило, России не хватило в целом времени. России не хватило времени. Как-то не вспомнить, конечно же, великие слова Столыпина, да? «Дайте нам 20 лет покоя внутреннего и внешнего». Uh-huh. Вы не знаете нынешней России. Вот эти 20 лет мира России не были даны истории. Да? Русский народ, народ не революционный, да? Как я, наверное, скажу сейчас такую фразу крамольную, но...
То есть нет нас в этой страсти, но если нас уже довели, то...
Если довели, то, конечно,
русский народ... Но если нас довели, то вулкан взорвется.
К долгому терпению, если это терпение исчерпывается, то начинается бунт бессмысленный, беспощадный.
Урок «Россиеведения», я напомню нашу тему. 110 лет Октябрьскому манифесту 1905 года. История парламентаризма в России. У нас в гостях Александр Фролов, историк. У вас есть возможность пообщаться с нашим гостем, задать интересующие вас вопросы. 7373948 по коду 495, это наш студийный телефон. Алло, здравствуйте, ваш вопрос.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Да. Вопрос к уважаемому историку. Вот он характерную последовательность в отношении того, что после каждой неудачной войны, в том числе русско-японской, нетрудно прогнозировать, в том числе антиправительственные выступления, ну, естественно, декларированные по разным, так сказать, вопросам, в том числе по социальным. Но не кажется ли ему, что пресловутые Соединенные Штаты, которые всегда оказывали влияние своего образования и в том числе территориальные претензии к России на почве масонства оказывали в том числе на окружение царя и на первую и во время первой и второй революции.
Роман, большое спасибо. Роман, большое спасибо. Вы знаете, Александр, этот вопрос интересует абсолютно всех. Вот масонство — это миф или реальность?
Конечно. Знаете, это...
Конечно, миф или, конечно, реальность?
Это вопрос, который... злободневный, но он, скажем так, среди историков он находится на периферии, безусловно, потому что, как вот мы сейчас в течение всего разговора, мы приходили к выводу, что именно вызовы времени, они не были связаны с деятельностью тайных обществ. Угу. Знаете, это были вызовы, связанные с насущными вопросами жизни всего народа. Русские люди той эпохи, население России, это отнюдь они не были заинтересованы в решении проблем, связанных с масонами. Да? Uh-huh. Масоны — это, так сказать, вопрос совершенно маргинальный, вопрос русской жизни начала 20-го столетия. Влияли масоны или не влияли на те или иные, так сказать, процессы? Ну, наверное, так сказать, ответ будет... большинство специалистов скажут, что влияние было самым, так сказать, периферийным в этом отношении.
Да и что греха таить? Многие историки скажут, гораздо проще свалить какие-то ошибки, недочеты
на тайное общество,
на тайное
конечно,
общество
конечно.
И верить в теорию заговора, нежели
конечно,
признаться
заговор,
самим
да,
себе, что
да,
где-то не досмотрели.
Безусловно. И скажем так, вот зачастую мы путаем некую моду на какие-то явления общественной жизни, вот какие-то, так сказать, общества масонские, иные uh-huh. моды и реальный вес этих обществ, который он имеет в принятии решений в общественной жизни. Вот мода была в России среди русской элиты, русской интеллигенции, мода на масонство была. Сами масоны при этом реального влияния на политическую жизнь почти не оказывали. И так сложилось, что, да, к 17-му году ряд известных деятелей либерального движения были одновременно масонами. Но не они готовили революцию. Революция пришла как снег на голову, ее никто не ждал. Вот, и это процесс, который от масонов был совершенно независим. Поэтому не будем винить, людей, которые к этому не причастны.
7373948 по коду 495 это наш студийный телефон, Рок России Видение. Еще ваши вопросы, господа. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Алло.
Да, прошу вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Андрей. Скажите, вот два вопроса. Один конкретный, один общий, если получится у вас.
Давайте.
Конкретный. Вот манифест от 17 октября, это была попытка запрыгнуть на паровоз уже уходящих реформ, ну, общемировых, и, так сказать, ушедших, опоздавшей России к реформам. Или это была попытка, наоборот, опередить и провести реформы до момента вот этого катастрофы. Угу. Второй общий вопрос. Как вот у нас в стране, вот с таким осознанием, когда мы все время пытаемся найти где-то виновата на стороне, где-то в каких-то организациях секретных крайнего, вот, как в какой стране могла пройти революция и гражданская война? Спасибо.
Спасибо. Отлично. Первый вопрос у нас связан с манифестом все-таки.
Да,
это попытка
это
запрыгнуть в
уходящий
поезд, или все-таки впереди Европы все на тот момент бежали?
Нет, ну мы точно не были впереди всей Европы.
В плане политических реформ.
С точки зрения политических реформ мы точно не были впереди всей Европы, безусловно. Собственно, мы начали с этой передачи, обозначив, что Российская империя начала века — это единственная страна из ведущих держав, где сохранялась форма самодержавной монархии. Впереди Европы мы не были в этом нашем. Но в 2005 году, ну, точно, так сказать, момент еще не был упущен, поэтому никакую подножку уходящего поезда мы не вскакивали. Было принято решение, связанное с реформами 2005 года, и начало русского парламентаризма. Это был ответ на вызовы времени, которые встали на повестку дня. Этот ответ был абсолютно адекватный, и движение по этому пути было начато и продолжалось с тем или иным успехом, но продолжалось без остановки и вплоть до 17-го года, вплоть до краха Российской империи.
Угу.
И второй вопрос относительно...
Как в такой стране могли произойти революции,
знаете,
и развал Советского Союза?
Вы знаете, здесь, наверное, в отведенное время, да, ответить на этот глобальный вопрос, суперглобальный вопрос, будет трудно. Ну, скажу так, история — это... вещь, которая имеет свои закономерности, имеет систем. Предсказать, как отразится сочетание тех или иных закономерностей в конкретной ситуации, невозможно. Никто не предсказывал крушение Российской империи в 1917 году, и почти никто не предсказывал крушение Советского Союза в 1991 году.
А у вас не складывается ощущение, что наступили на одни и те же грабли два раза?
Нет, не складывается. Это были разные ситуации.
Разные. А в чем принципиальное различие? Развал Российской империи и развал Советского Союза.
Принципиальное отличие, наверное, в том, что события 17-го года наложились на события мировой истории, которая в этот момент шла кропотнейшая мировая война, и потерпели крах великие государства. Четыре империи распалось, да? Скажем так, и Россия здесь не была, так сказать, единственной страной, которая пострадала. Мы пошли своим путем, да? Появляются большевики, ленинцы. Это уже особенности нашего исторического пути. Но то, что в этом события мировой истории повлияли на судьбы Европы, это совершенно очевидно, и повлияли на судьбы вот великих государств того времени. Россия одно из этих государств. События, сказать, конца 20 века, связанные с крушением Советского Союза или Советской империи, это... Наверное, главное отличие, и отличие, наверное, очень позитивное для нас, это то, что удалось избежать страшного кровопролития. Да? Гражданская война, которая последовала после 17-го года, это, наверное, самая трагичная страница нашей истории. Но, к счастью, события конца 20 века, они не повлекли с собой вот это, эти ужасные вещи.
7373948, телефон прямого эфира, у нас минута до новостей, и мы успеваем задать короткий вопрос, друзья, если можно коротко, у нас в гостях историк Александр Фролов. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Прошу вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, конечно, я иного вопроса, и людей мы не могли от вас ожидать. Вы еще помните, что в 14 году, когда Александр I завоевал Париж, Ротшильды предложили раздел мирового правительства совершить, а царь-император это пресек. И он пообещал Натану Мироновичу сказать, что через 100 лет мои потомки уничтожат династию Романовых. А вы говорите о масонах, господа, о чем вы говорите? Это же все известно. Череда убийств. Помните убийства наших императоров, царей? Это же все заговор был.
Да, спасибо большое, спасибо большое. Спасибо, к сожалению, большое, у нас да. очень мало времени. Все-таки слушатель считает немножечко иначе и считает,
знаете,
что масоны во всем виноваты.
Вы знаете, буквально 5 секунд я закончу. Для того, чтобы получить ответ на эти сложные вопросы, я приглашаю всех радиослушателей посетить музей современной истории России, где проходит в настоящее время выставка, приуроченная к юбилею манифеста 17 октября 5 года. Выставка называется «У истоков Российской Конституции», где ответы, если на все вопросы, то на часть из них можно найти. И приходите с открытыми глазами.
Как долго будет
идти выставка? Она продлится до 8 ноября текущего года. Так что мы с удовольствием ждем всех радиослушателей, всех интересующихся российской историей, где ответы на интересующие вас вопросы можно найти при желании.
Пойдем искать масонов в Музей современной истории России. Большое вам спасибо. Старший научный сотрудник Музея современной истории России Александр Фролов был сегодня в программе «Урок россиеведения». С вами была Ольга Байкалова. Друзья, я с вами прощаюсь. Сейчас новости, после этого программа «Пиджаки» с Евгенией Волгиной.